Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица». Это наш совместный проект с интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер!
И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И сегодня с нами клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в восьмое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей Седмице. Восьмое воскресенье после Пятидесятницы. Память святого пророка Ильи. Вот так вот в один день... Два таких смысловых акцента – воскресный и пророческий. И размышляя о том смысле, который заложен в воскресные апостольские и евангельские чтения, а там есть отдельно чтение, посвященное воскресению, и отдельно чтение, посвященное пророку, поговорить обо всех смыслах, которые в этих текстах, мы просто не сможем, нам не хватит никакой передачи, поэтому хочется выделить только какие-то отдельные направления размышлений. В частности, первое послание Коринфянам апостола Павла, первая глава, это то, что мы услышим завтра за литургией, начинается со слов «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». И дальше апостол говорит вещь, которая для меня достаточно загадочна. Ну, то есть я могу сама как-то придумать объяснение, но лучше все-таки от священника услышать. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил». И дальше. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Вот что это за удивительные слова апостола, благодаря его проповедям, его современники и вплоть до наших дней многие-многие поколения христиан, собственно говоря, приходят к крещению, а он говорит, что Господь не послал его крестить, а послал благовествовать. Что это за разделение функций?
Ну, вы знаете, дело не в разделении функций. Надо все-таки вот... Этот отрывок – один из самых ярких примеров того, что любой текст обязательно нужно понимать в контексте. Потому что вот для меня, например, такой личный как бы мой собственный опыт, я, естественно, понимание Священного Писания для себя начинал через толкование классических святых отцов Феофилакта Болгарского, Иоанна Златоуста и других авторов. Но по-настоящему мне удалось понять, особенно апостол, благодаря такой, казалось бы, простой книги епископа Кассиана Безобразова «Христос и первое христианское поколение», которая, в общем, является даже не основным, а дополнительным учебником для первых курсов семинарий или богословских институтов. Это, по сути дела, ну, нельзя назвать его совсем нашим современником, но это 20 век, это один из таких самых известных православных библеистов нашего зарубежья. И вот этот вот контекст, не отдельную конкретную фразу мы толкуем, а понимание того, например, в апостольских посланиях, кому написано, как написано, зачем написано, что происходило. Ну или хотя бы пусть не так широко, а чуть-чуть сузить, а что было перед этим сказано, а что будет сказано после этого. И надо же четко здесь понять, что апостол Павел начинает свое послание с того, что он говорит: «Я слышал, что у вас есть разделение, что иные говорят, я Павлов, а я Аполлосов». То есть вот для христиан того времени, в наше время это не так чувствуется. Мы действительно, вот насколько я это знаю, воспринимаем крестящего священника как... Ну, условно говоря, требоисполнителя, да простят меня мои собратья-священники, да и я сам, мы совершаем некое таинство, и в этом нету того, о чем апостол Павел говорит: «Я во Христе родил вас благовествованием». То есть священник, который принял, человек, который принял крещение в церкви от отца Максима, не начинает считать, что он принадлежит к духовным чадам отца Максима, что он не начинает быть членом какой-то группы отца Максима, а от того, что он крестился в том же храме или в соседнем храме от отца Ильи, он не становится последователем его взглядов. Так вот, для древних христиан это было не совсем так вообще в древнем мире. И люди, принявшие крещение от человека, однозначно воспринимали себя вот связанным именно с ним, не только с Богом посредством таинства, но и с ним. И поэтому апостол Павел так и говорит: благодарю Бога, что вы не можете, по крайней мере, сказать, что я вот вас крестил в свое имя. Там тоже есть еще в другом месте подобное упоминание, что я крестил вас не в свое имя. Это не было создание его последователей, никто не мог его в этом упрекнуть. И он благодарит Бога, что вот хотя бы в этом он никого не соблазнил, опять-таки. Вот. И слова, с которых вы начали сегодняшнее чтение, что молю Бога, чтобы вы говорили одно, оно тоже об этом, о том, чтобы не было вот этих разделений, которые, к великому сожалению, часто, может быть, не в такой яркой форме, но и в современной церковной жизни продолжаются. Продолжается, чему я неоднократно был свидетелем. Причем чем крепче община, чем сильнее духовник, чем крепче связи горизонтальные между членами общины, тем больше они начинают чувствовать себя. Вот мы, я сейчас специально не хочу называть никаких имен, даже не имею в виду кого-то конкретного специально, чтобы никто не подумал, но тем больше в подобного рода общине есть стремление к обособлению себя, к противопоставлению себя всей остальной церкви и иногда даже к такому почти сектантству. Мы, например, это прекрасно видим на современном примере вот этого Среднеуральского женского монастыря, например, когда люди, для них оказывается главным не церковь, не Бог, а верность учителю.
Но, с другой стороны, мы завтра же будем слышать в церкви отрывок из Евангелия от Луки, из 4 главы, где как раз знакомые всем слова: «И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве». И сюжетно именно эпизод, который описан в отрывке, который будет читаться из Евангелия от Луки, заканчивается тем, что, услышав его в синагоге, исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был поставлен, чтобы свергнуть его. То есть вот за благовествование и за верность Слову Божию плата такая подразумевается всегда?
Нет, конечно, не всегда, хотя Господь много раз и в разных местах говорит о том, что, ну, самое известное, пожалуй, всем слова, что «если меня изгнали, то и вас изгонят», по-славянски, «аще меня изгнаши, и вас изждинут». Это действительно важно, но здесь еще одна опасность тоже есть. Знаете, мы часто любое гонение или любую неприязнь по отношению к нам склонны вот так объяснять тем, что вот мы христиане, и поэтому нас гонят. Мы благовествуем, поэтому нас не любят. В 95% случаев для современного, достаточно терпимого и такого толерантного нашего общества это совершенно не так. Людей часто не принимают не за то, что они христиане, а за какие-то неприятные черты характера, за навязчивость, за вредность иногда и даже за подлость, которую сам человек, может быть, за собой не замечает. Вот. А нет пророка в своем отечестве — это все-таки про другое. Знаете, я думаю, практически любой священник может засвидетельствовать, что в молодости он был изрядным обалдуем, и, став священником, видел и слышал от своих, или монахом, например, от своих одноклассников, сокурсников, ребят из своего двора: да ты вообще как? Ты же вот как? Священник — это же вот в мыслях обычного человека это как эльф, он должен питаться пыльцой и какать бабочками, а ты ведь один из нас, ты такой же, как мы, какая может быть от тебя благодать, какая может быть от тебя сила, что ты вообще себе позволяешь, что ты на себя берешь. И для меня, например, это был очень серьезный такой внутренний кризис в свое время, когда стал священником. Я понимал, что я точно не самый умный среди просто вот моего простого окружения, я точно не самый добрый, я точно не самый никакой, я вот обычный, причем куда-то ниже серединки. И вдруг меня Господь удостаивает быть священником. И через меня идет благовествование. Через меня спасаются люди. Вот этот вот такой диссонанс, когда ты понимаешь, что ты носитель всего лишь. А с другой стороны, Господь тебя избрал. И вот это вот, конечно, для людей, и это в нашей городской среде 20-21 века. Представляете себе, что в традиционном обществе, в рамках одной деревни, где мы все знаем, а не Иосифов ли он сын, не его ли братья среди нас, что он о себе возомнил, что он себе вообще позволяет тут. А если он еще и говорит что-то необычное, Христос, безусловно, говорил много очень необычных вещей, противоречащих повседневной религиозности своих односельчан. Вот. Поэтому, конечно, это могло заканчиваться достаточно жестко.
В это воскресенье у нас память святого пророка Илии, и как бы опровергая, ну, через века, правда, это суждение, он почитается не только в нашей православной церкви, не только в христианской церкви, он почитается и у своих единоверцев ветхозаветных, ну, нынешних единоверцев, потому что иудеи также почитают пророка Илью, и даже у мусульман.
Ну да, знаете, интересно, что вот и на Руси его почитание в восточном христианстве очень сильно, но и в раввинистической традиции пророк Илия часто выступает таким персонажем, который спасает праведников. То есть там трогательная история про раби Акибу, который женился на благочестивой девушке, их отец отказался их обеспечивать, он выбирал из волос своей жены солому, потому что жили они в сарае. И тут к ним пришел человек и говорит: «Моя жена родила, ей нечем накрыться, дай соломы немножко». И это по преданию был Илия. То есть он пришел, чтобы утешить его, Акибу, как мужчину, который переживал, что он не может обеспечить свою жену, что им еще не так трудно, как могло бы быть. То есть действительно очень много, очень богатая традиция с этим связана. Хотя, знаете, Марина, Христос же тоже пророк Илию приводит в пример, говоря, что только вдова в Сарепте Сидонской его приняла, то есть, получается, она была финикийской женщиной, а сами единоверцы поначалу его не принимали, и только после великого чуда, которое совершил Илия, состоялось всеобщее народное покаяние. То есть, в общем-то, Илия тоже прошел через такой путь отрицания
первоначально. Да, я тоже здесь не вижу опровержения слов, никакой пророк не принимается в своем отечестве, именно потому что при жизни ему как раз досталось то, чем много, а значение его как в христианстве, так и во всех авраамических религиях связано, в частности, еще и с тем, что по пророчеству Илья придет перед Мессией. Иоанна Крестителя спрашивали, не Илья ли ты? И слова вот эти «в духе и силе Ильи», адресованные к Иоанну Крестителю, говорят о том, что действительно отношение библейское, чисто библейское отношение к пророку Ильи, как к величайшему пророку, конечно, Ветхого Завета.
А почему из всего сонма пророков именно Илия так выделился?
Ну, у него, конечно, очень яркое описание и психологически яркое в Священном Писании, в 3-4 книге Царств. Это человек, который пламенел верой. И само имя его – это ветхозаветный символ веры. Его имя по-древнееврейски – Элияху. То есть мой Бог – это Яхве, мой Бог – это Господь. То есть ясно, что было много богов, которым поклонялись народы, окружавшие Израиль. Был большой соблазн поклоняться им. Был такой народный стереотип, что Всевышний Господь – это бог пустыни, а вот Ваал – это бог громовержец, это бог, который дает плодородие, ему поклоняться надежнее. И пророк Илия, кстати говоря, вот его чудо, которое он совершает, низводя дождь от Господа, он как раз показывает, что Господь Израиля, он властен над всеми стихиями, это не какой-то локальный бог, а он Господь всеобщий. И вот отстаивая вот эту веру, которая в его имени сокрыто. Илья был очень ревностным, очень яростным, пламенеющим, да, как на некоторых иконах пишут на свитке: «Ревнуя, возревновах, о Господи Бозе Вседержителе». И это, конечно, очень сильно запоминается. И то, что он был взят живым на небо, то есть тоже там в разных традициях христианских, даже там в духовных школах были споры, а как он пребывает, где он находится, чем он питается, крещен ли, причащается ли он. То есть нам сейчас кажутся странными эти вот сомнения. А, скажем, там в богословских школах, там, на территории Ирана, например, где-нибудь в 9 веке это были реальные предметы обсуждения. И вот и то, что он, как отец Максим сказал, придет перед вторым пришествием, вот это все, конечно, поражало сознание народное, и без сомнения вот эти все факторы определили его почитание горячее.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программы «Седмица». Со мной в студии шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» Максим Калинин и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Вот помимо пророческого, если можно так вульгарно выразиться, варианта благовествования, есть еще масса других форм, или, как сейчас принято выражаться, форматов. И на предстоящей неделе у нас будет повод вспомнить, по крайней мере, два достаточно нетривиальных способа благовествовать. 3 августа церковь вспоминает преподобных Симеона Юродивого и Иоанна, а 4 августа — равноапостольную Марию Магдалину. И вот что касается преподобных Симеона, Христа ради Юродивого и Иоанна, тут, мне кажется, важно вспомнить о том, что же такое юродство в принципе. Ведь, во-первых, это феноменальный какой-то способ подвига христианского. Но ведь он был, насколько я понимаю, в какой-то степени знаком и пророкам ветхозаветным.
Да, безусловно. Вот когда вы сказали, что это иной способ благовествования по отношению к пророческому, я подумал, что, в общем-то, многие ветхозаветные пророки тоже вели себя странно и безумно с точки зрения своих соотечественников. Даже вот как презирают все его, это Лермонтовское, да?
Есть это, это Лермонтовский пророк.
Вот есть пушкинский пророк, есть лермонтовский пророк, да.
И, смотрите, и вот как он наг и блезен, как, да, и презирают.
И как презирают все его, да. Это как раз очень точное отражение взгляда на пророков их соотечественников. Опять же, к вопросу о словах Христа, что пророк не бывает в чести своем отечестве. И вот Господь часто пророков побуждает делать какие-то странные поступки. И Иезекииль, который лежит на одном боку напротив маленькой модели города, который он построил. Это такое свидетельство для его соотечественников. Там, или который должен был лепешки готовить там, на навозе, тоже в знак тех страданий, которые он должен будет претерпеть. Да Иосия, который женился на блуднице, тоже по повелению Господа. То есть это все звучало очень странно, это было такими живыми символами. Там, в случае с Осией, это было изображение народа, которого Господь обличает как неверную жену. И часто такие символы, поступки, они протрезвляют, они поражают воображение, побуждают менять свою жизнь сильнее, чем слова. Ну а насчет подвига юродства, ведь апостол Павел говорит, что мудрость мира всего безумия для Бога, и наоборот. И не то чтобы речь идет о сознательном каком-то вот странном образе жизни, а просто проповедь о Христе, она правда была безумием для греков и римлян. Да, то, что Сын Божий, который был распят, который претерпел позорную смерть, и что при этом крестом этим хвалятся христиане, а еще и вера в воскресение, все это было труднопостижимо для образованного грека или римлянина.
Но если вот конкретно говорить о святых, которых мы будем вспоминать, они познакомились по дороге в Иерусалим, они туда оба отправились в паломничество. Оба были молодыми людьми. Иоанн был... Ему было 22 года, и вообще он только что женился. У Симеона была престарелая мать на иждивении, и, в общем, как бы они были семейными людьми, молодыми семейными людьми. Но с ними что-то такое произошло, что заставило их все это забыть и остаться отшельниками в пустыне. И по истечении достаточно длительного вот этого пустыннического подвига они подошли потом к тому состоянию, в котором прославились. То есть они стали пророчествовать, но в какой-то такой очень, если можно так выразиться, экстравагантной форме.
Ну, вы знаете, каждому времени, конечно, своя форма слова. Например, в период, который можно было бы назвать так красиво и пафосно духовным возрождением, юродивые совершенно не нужны. Слово напрямую адресованное, слово, образ, например, благообразный монах с большой белой седой бородой, образ, который вот прям бьет в самое сердце, или просто слова о том, что надо любить друг друга, о том, что давайте будем исполнять заповеди Божии, они звучат настолько свежо и ново, и настолько доходят до самого сердца, что ничего другого не нужно. А бывают времена, когда вроде бы все слова правильные сказаны, все бороды длинные отпущены, все благообразные мантии и клобуки, намитки надеты, и при этом ты понимаешь, что ничего не происходит, что на самом деле все это пустое, что все это наполнено лицемерием, ложью, пафосом, и поэтому слово, сказанное, вновь повторенное уже без пафоса и без лицемерия, все равно перестает восприниматься, оно все равно звучит пафосно и лицемерно. И приходится, это не то, что прям специально есть такая методика, да, открываем книжечку, и там написано, что в те времена, когда люди искренне ищущие слово, люди искренне живущие в духе, понимают, что бесполезно, все опошлено, все бессмысленно, все лицемерно. И поэтому нужно сделать что-то такое, чтобы вышло за рамки. Вот, то, что будет восприниматься как некий вызов, как некое то, что будет тебя выбивать из состояния фарисейского пафосного равновесия. И вот юродивые всегда появляются в такие времена, когда, казалось бы, все вокруг уже позолочено и все правильно происходит, а при этом на самом деле, как сказал Господь, вы гробы крашеные, которые изнутри полны всякой нечистоты, а снаружи, значит, вы действительно выглядите хорошо. Вот мне кажется, подвиг юродства, он всегда появляется и наиболее точно бьет именно в такие времена. Ну, я, к сожалению, не слишком хорошо знаю подробности жития этих святых, но вот пример из жития другого и нашего уже юродивого Василия Блаженного, который, прости Господи, кидался собственными какашками в людей, выходящих после воскресной литургии, только что причастившихся, вот, после чего, значит, вызывал их гнев и собственное побиение. Вот, вот это вот, вот, вот оно об этом, понимаете, о том, что внешняя форма, о том, чтобы быть, а не казаться христианами. Юродивые всегда, и те самые блаженные, Христа ради юродивые, они всегда боролись именно за это. И, кстати, не всегда они обладали даром пророчества, не всегда они даже какие-то слова говорили. В отличие от ветхозаветных юродствующих пророков, о которых Максим только что сказал, у них даже, я не думаю, что было какое-то особое повеление от Господа. Вот, они просто не могли иначе. Вот, знаете, вот эти всякие слова типа «баба-яга против», они в разные времена приобретают совершенно разный смысл. Вот, и иногда это ужасно разрушительные слова «баба-яга против», а иногда они, наоборот, чрезвычайно созидательные. Вот для юродивых это были очень созидательные вещи, разрушающие крашеную оболочку и наполняющие смыслом, собственно, жизнь.
Ну, пример равноапостольной Марии Магдалины — это тоже достаточно экстравагантно. Пример в христианской традиции, поскольку сразу вспоминаются слова апостола Павла: «Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить». И тут вдруг мало того, что женщина-апостол, так еще и женщина-апостол из первой плеяды, из непосредственных учеников Христа.
Но важно, что еще евангелист Лука в книге «Деяния апостолов» упоминает, что четыре дочери апостола Филиппа были пророчествующими. И апостол Павел упоминает женщины, молящиеся или пророчествующие с непокрытой головою. То есть он тоже упоминает, что была такая практика. То есть мы далеко не все знаем о том, как соотносились роли мужчины и женщины в раннехристианской общине. И мы видим, что роль женщины в христианской церкви радикально отличалась от многих языческих сообществ. даже вот женщины были такими же участницами богослужений и собраний, вечер любви, всеобщей трапезы христиан, в то время как, скажем, в сообществах, посвященных Митре, очень популярному персонажу в поздней античности, женщины не допускались. Поэтому вот это очень ценный пример того, как христианство роль женщины, взгляд на женщину изменило.
Ну и плюс, помимо свидетельства о ее проповеди, она ведь помогала по преданию апостолу Иоанну Богослову создавать общину в Эфесе. То есть это еще и труды по созданию церкви. Что тоже, мне кажется, немаловажно, что рядом с апостолами-мужчинами стояла апостол-женщина. То есть это обоюдное, то есть это лишнее подтверждение, что нет разделения по половому признаку в христианстве. В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».